Джон Фостер Даллес позвонил Бену и, по своей привычке посмеиваясь, сказал:
«Полковник, надо продержаться пару месяцев. Это последние всплески. Деловую сторону вопроса я беру на себя, а вы придумайте какой-нибудь спектакль для публики. Хлеб у вас есть, устройте зрелище».
И через три дня после обеда Состанса Бена с генералом Стонером и Форестелом, обеда, который перешел в ужин, Пентагон объявил о награждении Бена высшей наградой Соединенных Штатов за заслуги перед армией. А после этого он срочно вылетел в Швейцарию на встречу с Алленом Даллесом. Поскольку провинциализм въедлив и трудно изживаем, Бен, конечно же, устроил прием в роскошном паласе. Закрыл ресторан для посетителей, откупив его на ночь только для себя. Отправил за Даллесом два роскошных Паккарда, хотя тот предпочитал ездить в неприметном фордике. Бензин в Швейцарии нормировался. Жестокая карточная система была введена еще после того, как немцы оккупировали вишистскую Францию. Последняя артерия подвоза топлива из Марселя была прервана. Английская блокада давала себя знать. Зачем-то повелел остаться музыкантом, и поэтому помимо 20 официантов на гостя полковника таращились скрипачи, трубач, пианист, ударник и тромбонист, игравшие арии из оперетт вперемешку со старомодными фокстротами конца 20-х годов. Конечно же, на столе стояла серебряная ваза с икрой, не менее 2 фунтов. Омары. Вместо горячей закуски принесли лобстеров, огромных как ботинки. На хрустальных подносах, совершенно диковинной работы, высились тропические фрукты, даже плоды авокадо, которые и в Штатах-то стали роскошью вне войны. Бен произнес тост. Поначалу он был витиеватым, затем, однако, обрел форму повестки дня, ибо он умудрился заложить туда все пункты, которые намеревался обсудить с личным представителем президента Соединенных Штатов, с тем, кто бесстрашно направляет борьбу народа на той линии огня, которая выдвинута далеко вперед, ибо будущее Америки немыслимо без Европы, которая восстанет из пепла, превратившись в бастион демократии и прогресса. Старая вражда уступит место новой дружбе, поскольку воистину существует время бросать камни и время собирать их. Есть время уклоняться от объятий и время заключать в них тех, кто помнит заповедь, гласящую: «Род приходит и род уходит, но земля пребывает вовеки». Даллес ответил экспромтом на отвлеченную тему, спросил, какой чудесник доставил сюда лобстеров, поинтересовался, сколько времени потребовалось Бену на то, чтобы организовать такую сказку Шахерезады в Берне, выслушал ответ: «Всего 2 дня, пока еще есть деньги на то, чтобы оплатить самолет в Касабланку и Танжер». Понял, что за это время стол мог вполне быть оборудован звукозаписывающей аппаратурой, кому не хочется узнать, о чем говорит ИТТ с разведкой. И поэтому за все время приема ни на один заход Бена прямо не ответил. Много шутил. А когда полковник, не выдержав размытых дипломатических штучек, прямо поставил вопрос, какой Даллес видит послевоенную Европу, и что он, Бен, может сделать для того, чтобы не повторилась трагедия Версаля, Даллес, мягко улыбнувшись, спросил разрешение прочесть стихи любимых им китайцев и, естественно, получив это разрешение, продекламировал:
«Милее нет осенних хризантем, весной сплету венок из орхидей. Но с этим после надо между тем предвидеть все, нигде не проглядеть. А император, если против он, и вот стою в раздумье погружен».
Бен слушал Даллеса несколько по-детски, чуть приоткрыв рот от восхищения.
«Не любит читать», — сразу же отметил Даллес. «Видимо, относится к числу тех, кто предпочитает слушать или смотреть. Для таких людей кинематограф сделался главным источником информации. Довольно опасно, если они сделаются неуправляемыми, слишком сильными. Но в то же время крайне удобно, если удастся взять верх над такого рода характерами».
Когда тот закончил стихотворение, полковник искренне и громко по-детски захлопал в ладоши.
«Кто же это такое сочинил, а?» «Синь Цзы. Воин и поэт, романтик, мечтатель и стратег. Совершенно поразительная фигура в гирлянде китайских талантов. Заметили, как тонко и точно он проводит свою линию, обращаясь к императору? Весь смысл этого стихотворения в том, чтобы император впредь не допускал несправедливости. Неужели ему, Синью, придется прожить жизнь в стороне от политической борьбы? Он оставил это стихотворение в императорском дворце, на том столе, который обычно готовили к чайной церемонии самые доверенные слуги монарха,
поэтому был убежден, что стихи будут доложены наверх. Как и всякий истинный поэт, он был наивен, полагая, что слуги императора имели непосредственный выход на верховную власть. Нет, главный соглядатай точно дозировал ту информацию, которая обязана появляться на столе живого бога. Радостные новости легко шли в спальню, а грустные предавались уничтожению, как и те, кто пытался отправить их наверх.
— Ну и что случилось с этим поэтом? Посадили?
Далес рассмеялся своим заразительным смехом. — Полковник, в Китае арест никогда не считался наказанием. Это у них форма продолжения университетского образования, так сказать, докторантура. Все попытки Бена разговорить Далеса наталкивались на шутки. Они сыпались, как из рога изобилия. Когда Бен, не вытерпев, открыто спросил, что Далес думает по поводу того, что ищейки министра финансов Моргентау накладывают аресты на контракты, заключенные серьезными людьми Уолл-стрита даже в третьих странах, особенно в Латинской Америке, жонглируя тем, что в этих сделках заинтересованы нацисты. Далес, разрезав авокадо, вытащил косточку, положил в открывшуюся лунку плота, чем-то напоминающего яблоко, ложку черной икры, и предложил. — Как вы отнесетесь к тому, чтобы мы прогулялись? Обед был фламандский, его необходимо хорошенько утрамбовать. На улице было темно уже. Швейцарские власти ввели светомаскировку еще в 43-м, боялись случайных налетов союзников. А может, как думал Далес, не хотели дразнить гусей. Пересечение границы голодного затемненного рейха и сытой, ярко освещенной Швейцарии вызывало у берлинских бонз, приезжавших сюда, острые приступы завистливой ярости. Словно бы они не получили то, чего добивались, словно бы в этом были виноваты. Как же это удобно винить других, кого угодно, только не себя. Большевики, евреи и толстосумы Уолл-стрита. — Видите дорогу? — спросил Далес, беря полковника под руку. — Я как кошка, вижу в темноте.
— Ну, а я, значит, вроде тигра, — ответил Бен. — Вижу лучше котов. Даже 10-центовую монету замечу, поверьте слову.
— Не бросайтесь словом. Вдруг очень резко, как-то неожиданно сурово сказал Далес и швырнул на тротуар монету. — Ищите.
— Со спичкой найду, — несколько растерянно ответил Бен.
— За спичку на улице вас оштрафуют и правильно сделают. Законы войны для всех один. Кому это знать, как не вам, военному человеку? Я что, беззащитная штатская крыса? А вы, сокол, уставы учили? Не сердитесь. У вас слишком много врагов, чтобы легко бросаться ничем-либо, но словом. Дорогого стоит. Вот что я намерен вам сказать. Если вы будете по-прежнему слишком уж открыто лезть в Германию, Голландию или Бельгию, можете не выдержать конкуренции. Не вы один имеете здесь серьезный интерес. Как мне известно, у вас много друзей в Испании и Латинской Америке. Почему бы вам, вернув себе в Европе то, что законно, и не вызовет бешеной конкурентной злобы, не сосредоточить максимум внимания на Аргентине, Чили, Боливии, Никарагуа, Парагвае, Кубе? Там ведь все еще очень сильны позиции немцев, с которыми у вас сохраняются завидные отношения. Свято место пусто не бывает.
Я думаю, недруги несколько преувеличивают мои возможности в Латинской Америке, — ответил Бен, тщательно взвешивая каждое слово. — Спасибо тебе за урок, Далес. Ты меня учи, я способный. — Кое-что, конечно, есть, но все это далеко не безгранично.
— Не безгранично. — Что ж, я готов помочь расширить ваши границы, — сказал Далес. — Но для этого вы должны поделиться со мной той информацией о полковнике Перроне, которую вам в свое время подарил Геринг.
Бен почувствовал, как во рту пересохло.
Во время того разговора с рейхсмаршалом в его замке Каренхалле никого не было. Ведь об этом мы говорили у подъезда. Стоп, рядом с Боровым всегда торчали три мумии из охраны. Неужели Далеса туда подкрался? Конечно, подкрался. Как он мог иначе получить эти сведения?
Какую информацию вы имеете в виду, Ален?
Ту самую. Также жестко, без улыбки, ответил Далес. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. На всякий случай замечу, что я не вношу предложений дважды.
Ах, это вы имеете в виду возможность национализации телефонно-телеграфной сети в Аргентине?
Довольно неуклюже отыграл Бен.
Геринг сказал, что в окружении Перона есть люди, разделяющие некоторые аспекты национал-социализма, причем его максималистского ультралевого направления, штрассеровского, добавил он, если мне не изменяет память.
Память вам не изменила. Меня интересуют эти имена.
Я должен запросить Буэнос-Айрес, моего директора Арнольда. Он там ведет все дело.
Если Арнольд ответит, что он наладил после вашего визита к Герингу дружеский контакт с Гутьерресом, будет ли это означать, что он и есть тот человек, который симпатизирует ультралевому нацизму?
Знает, сукин сын, понял Бен, все знает. И купить не купишь. На Уолл-стрите он всех обслуживает, богат и независим. Он меня втянул, словно в воронку. Как теперь выйти, не роняя достоинства? Но как жестко работает, как холодно и властно. Что ж, на силу силой. Только так, а никак иначе. А какая у меня сила, если он знает, а я нет? Между силой и хамством большая дистанция. Нет ничего обиднее, чем выглядеть в глазах победившего глупым. Маранья, если мне не изменяет память, придерживался ортодоксальных взглядов. Он когда-то работал с Франко, поддерживал прямой контакт с людьми Геринга. Что же касается Гутьерреса, то я готов вам ответить завтра, Аллен, после того, как снесусь с Арнольдом.
Вы понимаете, что в Аргентине вам будет значительно сложнее получить компенсацию за ваш концерн, если его все-таки национализируют, чем в Бухаресте у Антонеску?
Нет, Бен покачал головой. Я не думаю, что это будет много труднее. Если же я почувствую определенное неудобство, разрешите мне обратиться в ваш Салливан энд Кромвелл. Все-таки именно вы помогли Рокфеллеру в Венесуэле, когда там подняли голову левые.
Вот теперь наш разговор обрел предметный характер. Конечно, Салливан энд Кромвелл готов оказать вам помощь, но лучше, чтобы ее не потребовалось, не так ли?
Понятно, лучше, кто спорит.
Не мне вам говорить, что Гитлер всем нам подложил большую свинью. Не начни он своего террора, не развяжи войну, мы были бы по-прежнему крепки на юге нашего континента. Но теперь, и вы это знаете не хуже, чем я, большинство стран на юге легализовало компартии и установило, или же устанавливают, дипломатические отношения со Сталином. Пока Рузвельт сидит в Белом доме, окруженный Моргентау, Уоллесами, Икесами и прочими, мы связаны по рукам. Он не санкционирует решительных действий, но он не вечен. Однако за то время, пока он правит, левые успеют закрепиться на континенте, и это плохо. Вы согласны?
Согласен.
Что же, по-вашему, можно предпринять, чтобы еще сейчас, пока мы лишены реальной политической силы, оттереть левых, заставить их уважать те правила, которые исповедуем мы, именно мы, а не кто другой?
Вы говорите, Ален, говорите, я слушаю.
Бен ответил сухо, просчитав, что Даллес подходит к тому моменту, когда он, полковник, будет нужен ему больше, чем Даллес ему, Бену. Единственная сила, которая может рьяно противостоять большевизму на юге нашего континента, не оглядываясь на какие бы то ни было нормы морали, это люди типа Гутьерреса, то есть тамошние крайние правые. Единственная сила, которая может вселить в латиносов ужас и страх перед диктатурой, это национал-социалисты. Как те, которые ринутся туда из Рейха, когда мы похороним Гитлера, так и местные афессионады нацизма, любители. А если они родят страх перед террором диктатуры, то единственной силой, которая может помочь избавлению от нее, должны стать мы, общество свободы и демократии. Чем поначалу хуже, тем впоследствии лучше. Конкретно, готовы ли ваши ИТТ дать укрытие, дом, работу, документы тем тысячам бывших клевретов нацизма, которые уже сейчас держат в своих сейфах аргентинские документы?
То, что вы предлагаете, осуществимо. Ваш стратегический замысел я принимаю целиком. Но какое все это имеет отношение к возможной национализации моего филиала в Аргентине?
Прямое. Как только кончится драка, я оставлю на юге Джекобса. Да-да, брата Эрла, вашего представителя в Испании. Я посмотрю его в серьезном деле, а потом передам ему мои здешние связи. А это вполне надежные связи. Надо сделать так, чтобы те немцы, которым вы дадите укрытие, зацеловали Перона. Надо, чтобы он был весь в коричневой помаде. Это повод к тому, чтобы давить на него в нужном для нас направлении. Сколько вы думаете получить с него в случае, если он решится национализировать ИТТ?
Даллес остановился и, хмыкнув, предложил.
Ну-ка, бросьте монету. Бросьте, бросьте. Человек с глазами тигра.
Бен стремительно кинул на тротуар 25-центовую монету, так, словно все время держал ее в кулаке. Даллес сделал 5 быстрых шагов, наступил ногой на темноту, нагнулся и поднял Вашингтона.
Кошка видит лучше тигра. Так-то. 100 миллионов. Я вам обещаю не 70 миллионов, а 100. Если, конечно, мы подпишем вечный договор о дружбе и взаимной помощи. Эрго, если вы согласны поставить свою подпись под нашим договором, если вы обещаете сделать ваши аргентинские, чилийские, уругвайские, колумбийские и эквадорские филиалы моими, я готов способствовать тому, чтобы ваши границы значительно расширились. Повторяю, моими, а не всей нашей конторы. Я имею в виду и ОСС, и Донована.
Вы чего-то не договорили, Ален. Договор без секретных статей несерьезен.
Я все сказал. Вопрос в том, насколько верно вы меня поняли. Точнее, правильно ли вы поняли то, что кандидатуры каких-то людей, которых мистеру Арнольду придется приютить, должны быть необсуждаемы. Какие-то внешнеполитические шаги, которые вы задумаете, придется, если, конечно, найдете время, обговаривать заранее со мной. А какие-то деньги из тех 100 миллионов, которые вы получите, вам придется обратить на наше общее дело, обсудив опять-таки со мной их вложения.
Какой может быть сумма вложений?
Скажем, 10 миллионов.
Не проблема, принято. Во что вкладывать?
Вы не очень обидитесь, если я отвечу вам на этот вопрос несколько позже?
Не обижусь. Но я привык рассуждать о грядущем заранее, даже если не знаю всего, что меня ждет.
А кто об этом знает? Об этом не знает никто, полковник. Об этом знает Бог. А в него мы верим.
Вам не кажется, что вы со мной слишком жестко говорите?
Мы победители, Бен. Нам можно.
Верно, мы победители.
Даррес покачал головой. Нет, полковник, мы. Он тронул себя пальцами в грудь. Архивы Геринга, Риббентропа и Г. Гиммлера перейдут, а частично уже перешли ко мне. А вы очень не заинтересованы в том, чтобы эти архивы сделались достоянием гласности. Вам тогда не подняться. Вас сомнут, как это случилось с Уолтером Тиглом. А он был крепким парнем. Рокфеллер считался с его словом так, словно титул был не генеральным директором Standard Oil of New Jersey, а рокфеллеровским дедом.
И это случилось в 41-м, когда архивами нацистов и не пахло. Что-то все это смахивает на шантаж, Ален. Не находите?
Это не шантаж, а констатация факта. Или, если говорить языком паршивой дипломатии, гарантия выполнения вами секретных статей, предлагаемого мною договора о вечной дружбе.
— У вас есть еще одна монета? — спросил Бен.
Далее спорылся в карманах легкого, чуть коротковатого для его роста пальто, вытащил медяшку и поинтересовался. — Хотите взять реванш?
— Очень.
Далее сбросил монету. Бен достал 100-долларовую купюру и протянул ее Далесу.
— У вас есть зажигалка? Попробуйте поджечь. Мы же не уговаривались, каким образом я стану искать монету. Важно, чтобы я ее нашел.
— Я должен вас понять так, что вы отказываетесь от моего предложения.
— Именно так. Честь имею.
Через неделю ФБР вызвало для допроса помощника Бена. В тот же день, только вечером, Министерство юстиции уведомило начальника отдела безопасности Грюна, формально он числился экспертом по внешнеэкономическим связям, что он должен представить документы о договорах ИТТ с европейскими фирмами, контролируемыми Берлином. Наутро против ИТТ был дан залп в ведущих газетах Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Детройта и Чикаго. Вечерние газеты Парижа, Лондона, Брюсселя, Рима и Осло перепечатали статьи из американских газет, сопроводив комментариями, полными многозначительных недомолвок. В 21 час Бен позвонил Алену Даллесу и предложил ему выпить чашку кофе. Тот посетовал на занятость, поинтересовался, нельзя ли перенести встречу на следующую неделю, и спросил, не может ли он чем-либо помочь, если дело носит экстренный характер.
«Можно подождать до уикенда», — ответил Бен. Просто я тут подписал один договор, и мне хотелось, чтобы вы его проглядели своим соколиным оком. Нет ли каких накладок?
Прекрасно. В субботу я жду вас на ланч. Лобстеров не обещаю, икры тем более. Что поделать, дипломат не в силах тягаться со столпом Уолл-стрита, но мясо приготовлю сам. Я вымачиваю его в красном вине. Думаю, вам понравится.